Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. По мере того, как война в Украине переходит в затяжную фазу, на Западе звучит все больше голосов, готовых сдать Украину Путину в обмен на перемирие, в обмен на подставки российской нефти, газа, зерна. Похоже ли это на политику умиротворения Гитлера перед Второй мировой войной? Возможен ли раскол Евросоюза по поводу войны в Украине? Обсуждаем в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Война в Украине вошла в затяжную фазу, и за последний месяц все чаще можно слышать заявления западных политиков о вступлении в диалог с Путиным и даже об уступках президенту России.
Среди них, например, Эммануэль Макрон, Виктор Орбан, Олаф Шольц и патриарх мировой дипломатии Генри Киссинджер.
На прошедшем саммите в Брюсселе послы стран ЕС вновь не смогли договориться о полном введении эмбарго на поставки российской нефти. Правительство Венгрии выразило нежелание даже обсуждать нефтяное эмбарго, а отказ от российской нефти обозначило как катастрофу для экономики страны. Резко против любого диалога с Путиным выступают политики стран Балтии. Например, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что неуместно разговаривать с военным преступником. Ее поддержала и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Она призвала к решительным действиям против России, чтобы не умиротворять агрессию Путина. Ранее высказался и премьер-министр Италии Марио Драги, заявив, что сейчас разговоры с Путиным – это просто пустая трата времени. Политика постоянных звонков и попыток диалога с российским лидером вполне может привести в дальнейшем к расколу в Евросоюзе по позициям по Украине. Стоит ли Западу продолжать попытки договориться с Путиным? Могут ли уступки президенту России привести к поражению? И на какие еще компромиссы может пойти Запад?
Обсудим эти проблемы с нашим сегодняшним гостем. Андрис Спруц, директор Латвийского института внешней политики и профессор Рижского университета Страдыня. Добрый день, Андрис.
Добрый день, Сергей.
Я вот подумал, можно назвать то, что происходит сейчас на Западе, синдром Макрона. Позвонить Путину или сидеть ждать звонка от Путина. То есть вот эта вот политика переговоров, она вам не напоминает действительно то, что происходило накануне Второй мировой войны?
Ну, очень правильно сказали про синдром Макрона. Наверное, это часть мышления, которое, ну, как бы показывает более глубинные факторы, которые влияют на европейскую политику. Я, может быть, сразу бы не драматизировал, не сравнивал с пред Второй мировой войной, потому что все-таки там были несколько поглотителей, которые хотели территории. Сейчас мы говорим практически только про одну страну. Здесь нет Германии, которая с Советским Союзом что-то делит, еще добавок, да, еще другие там где-то, да, что-то хочет получить. Но, конечно, после Второй мировой войны формировалась эта логика, во-первых, что взаимозависимость, диалог, он очень важен. Я думаю, что это очень непросто взять и как бы сбросить и сказать, все, этого уже нет. И на этом строилась вообще-то европейская идентичность, взаимосвязанность и взаимовыгода между собой и тоже между соседями. И, конечно, благосостояние, благополучие. Эти два таких основные элемента, которые, наверное, влияют на то, что, ну, давайте все-таки будем пробовать рационально разговаривать, потому что мы все заинтересованы, мы европейцы, и мы надеемся, что в конечном счете и россияне благосостояние, благополучие, и что поэтому и можно потенциально, ну, о чем-то разговаривать.
Ну да, но вот это как-то мне кажется, что сейчас действительно работает эта европейская культура диалога. И действительно благосостояние, потому что, ну, посмотрим, вот нефть, вот газ, вот зерно неожиданно, да, оказалось. Mm-hmm. И украинское, и российское зерно, которое заблокировано, которое Путин, может быть, разблокирует в ответ на отмену каких-то санкций. Так что, может быть, вот этот вот в результате европейский подход не оправдывает себя.
Я согласен, что здесь есть опять, ну, вот это элемент такой культуры разговора, диалога. И, наверное, здесь все-таки есть разница между западной частью Европы и все-таки восточной, которая, ну, боролась за свою независимость, получила оккупацию, и вот эта травма, она присуща. Я все-таки бы надеялся, опять немножко с элементом, акцентом, но надеялся на то, что все-таки для европейцев Путин стал токсичным. Да, понимание того, что даже с токсичным Путиным надо, ну, иметь красную линию, чтобы ситуация не эскалировалась дальше, о том, что, наверное, в какой-то мере общества тоже спрашивает, что, ну, все-таки мы пробовали, что не так, что мы полностью пошли в, как бы, вот, вектор эскалации. И, ну, Россия после Путина тоже, наверное, все-таки останется, ну, каким-то игроком. И если мы смотрим на опять историю, на дипломатию, ну, все войны заканчиваются все-таки, по большому счету, с дипломатией. Или безусловной капитуляцией, как нацистская Германия, но все-таки я думаю, что здесь...
Но отношения, наверное, мне кажется, нету отношения пока что как нацистской Германии. Может быть, оно есть у отдельных европейских лидеров, оно проскальзывает у Великобритании. Да? Понимание, что все, мы не ждем звонков от Путина, мы не разговариваем с Путиным. Цель Запада – это смена режима в России, которая является единственной... Вот, вот вы знаете, вот в Давосе последнем, это очень хорошо заявлено было, было два выступления. Был Киссинджер, который сказал 99-летие свое встретил в Давосе, который с высоты своего опыта сказал, что надо слушать сенситивности, да, чувствительность Путина, надо уважать интересы России, надо уговорить Украину согласиться на какие-то условия России. И был Джордж Сорос, с другой стороны, да, патриарх либеральной мысли, либерального подхода, который сказал, что единственная гарантия выживания мира – это устранение Путина. Вот. И вот два таких полюса – слушать Путина или устранять Путина?
Я думаю, для нас вопрос... Как бы нет такого большого вопроса. Я думаю, что с Путиным разговаривать, иметь отношения, ну, просто невозможно. Так что здесь ответ – надо устранять Путина. Другая вещь – как устранять? Всегда вот этот дьявол в деталях. Как устранять, как до этого дойти, и что потом делать? Кто виноват, мы знаем при этом всем. Хотя опять... Для нас, восточноевропейцев, здесь для стран, народов, которые в соседстве, здесь нет вопросов. Для стран подальше, все-таки опять, в отличие от Второй мировой войны, когда немецкая, да, фашистская Германия, она была экзистенциальной угрозой для всех. Сейчас все-таки Россия, наверное, для итальянцев, французов и подальше экзистенциальной угрозой все-таки еще не считается.
Да.
Даже если мы говорим про Соединенные Штаты... И последние дни, несмотря на то, что делает Россия, Китай остается стратегической угрозой в долгосрочной перспективе номер один. Вот этого понятия, что сейчас то, что делает Россия, может затронуть тебя, наверное, у нас здесь очень сильно присуще, пока в Западной Европе это не чувствуется. Поэтому для нас вопроса нету, а вот уже где-то в другом месте, где вот это чувство экзистенциальной угрозы поменьше, там, наверное, Киссинджер уже выходит на внутрь.
То есть это вопрос географии. Твое мышление зависит от того, где ты находишься.
Ну, география, это, да.
Это... Для, скажем, для нас, людей, связанных с Россией, да, так сказать, или в самой России, или уехавших с России, но связанных, да, с российской историей, культурой, повседневностью, для вас, находящихся на границе России, это действительно мировая война. Идет, по большому
счету. Да, это мировая война, да.
А для Киссинджера...
Эмоционально мы проживаем.
Да и даже для большой части западноевропейцев это еще один региональный конфликт. Ну, вот были Балканы. Вот теперь Россия с Украиной. Ну, может, даже, ну, окей, не Эритрея. Вот. Но вот это какой-то, так сказать, региональный конфликт на границе Европы. И вот, может быть, он может быть тоже как-то решен, как решили в свое время Балканы.
Да, согласен, как Макрон говорил с Путиным, что он как бы призывает, чтобы Россия, ну, стала таким нормальным членом Совета Безопасности, что мы опять все будем разговаривать. Но путинская Россия, она построена на другой логике, она просто не может быть в таком смысле ответственным игроком в Совете Безопасности, потому что это построено на доктрине Путина, где агрессия, она часть легитимизации Путина, это часть власти, часть вертикали Путина.
Да,
и поэтому
да.
Здесь совсем другие понимания того, как мы даже смотрим на то, что Россия делает.
Это часть, действительно, это часть путинской стратегии, это разрушение миропорядка. Вот удивительно, да, что те, кто вот звонит Макрону, он говорит, все же хулигану сказать, слушай, ну, одумайся,
да,
давай все-таки мы будем все жить дружно, ведь гораздо выгоднее всем быть. А смысл хулигана – это в том, чтобы сломать порядок и установить собственный порядок, новый порядок в этом дворе. И это действительно очень разное. И мне кажется, еще на Западе, вот как вы считаете, существует страх победы Украины? не дать Украине победить, потому что это, ну, как бы нарушит душевное спокойствие России. Потому что что будет с Россией, если победит Украина?
Вот здесь все-таки я не думаю, что здесь есть страх, что победит Украина. Я думаю, что тем более это не может быть о духовном каком-то, что-то там не устроит Россию. Я думаю, что здесь, конечно, если есть страх присущен, то это страх, почему Германия не дает подтверждения на выстрел танков до Украины. Хотя она сама уже начинает переориентироваться, совсем другое мышление уже начинает появляться. Но все-таки вот этот страх того, что эта эскалация может перейти украинские границы, я думаю, что он присущен. И поэтому, ну, ядерное оружие, что делать в той ситуации, если Путин начинает проигрывать, и вся его вертикаль, и на чем строится его вертикаль, это начинает рушиться, тогда, да, вот это... Но такое, с этого трудно выйти, потому что, с одной стороны, мы не можем проиграть, я думаю, что большинство европейцев так и думают, но с другой стороны, да, есть осторожность в части Европы, а что же случится, если Украина выиграет, что же тогда Россия, как она себя поведет, или не будем тогда уже мы напрямую вовлечены, что нам уже надо будет реагировать, если какие-то вооружения будут уже использовано в Украине, или тем более здесь потенциал эскалации вот пошире?
Вот, мне кажется, какой-то вот психологический ступор есть на Западе. Да. Россия, которая называется «Россия не может проиграть». Мы не можем допустить, чтобы Россия проиграла, потому что тогда произойдет что-то ужасное. Небо рухнет на землю, обрушится вообще ядерный дождь и так далее. Вот мне кажется, это не совсем так, потому что Россия проигрывала в истории. Россия проиграла Крымскую войну, Россия проиграла Русско-японскую войну, Россия проиграла Первую мировую войну.
Афганскую войну.
По большому счету, Россия проиграла Афганскую войну, и каждый раз, да, результатом этого проигрыша, что Первой мировой, что Афганской войны становилось либо обрушение государства, либо какие-то радикальные реформы.
Так. Крымская война еще, конечно, российско-японская, всегда была какие-то потом уже реформы страны. Хотя я думаю, что еще европейская все-таки элемент мышления в том, что результат вот этого взаимозависимости, взаимодействия, благосостояния и меньше вот военных ресурсов, тоже чувство, что вообще-то Европа себя все-таки чувствует слабым или слабой. Вот у Америки нет этого чувства слабости, а у Европы все-таки вот синдром тоже слабости, что если Россия проиграет, и тогда будет начинать что-то эскалировать, что же Европа тогда будет делать? Лучше вот до этого не дойти, потому что мы даже не знаем, как мы будем тогда себя вести. Да, Соединенные Штаты, наверное, ясно, как себя поведут.
Британия другая в этом отношении. Ну, она как Британия, бы не европейская, не континентальная.
Ну, наверное, в Великобритании никогда полностью не было европейской, вот в этом смысле европейскости. Да, всегда было где-то посередине чего-то, трансатлантизма, наверное. И что-то из Америки, что-то из Европы. И всегда балансировало.
А вот вам как вопрос, как преподавателю международных отношений, да, есть вот теория реализма в международных отношениях, да, есть теория либерализма. И вот Киссинджер – это старый закаленный реалист, который проводил это на протяжении уже столетия, почти, ну, не всего столетия, конечно, на протяжении последних там 60-70 лет, да, проводилась вот эта вот реалистическая политика. А вообще, вот глядя на этот конфликт, мы его можем истолковать в терминах реализма? Что вот есть большие страны, которые сталкиваются друг с другом, и чем больше у страны ресурсов, населения, военной мощи, тем большие права она имеет.
Ну, наверное, в этой эмоциональности немножко так трудно и тяжело говорить через теории, но да, я бы сказал, что это реализм, и реализм все-таки от реализма отличается. Но есть реализм Киссинджера, есть реализм Збигнева-Бжежинского, который все-таки смотрит на мир по-другому. Там, где вот то, что вы сказали, что с агрессором не можно разговаривать. У Киссинджера все-таки вот это большие страны, и вот травмы Второй мировой войны, что иногда мир может быть несправедливый, но он все-таки стабильный.
Да.
Потому что он прошел через то, что как бы был вот это 20-30-30-е годы, было все очень справедливо, но в конечном счете это пошло к войне и к Холокаусту. И у Киссинджера его персональная травма, я думаю, что влияет на его, как он видит реализм внутренний, внешний, как он смотрит на большие страны, что большие страны вообще-то, они должны, у них ответственность. отвечать за маленьких стран. У Збигнева Бжеженского, который, чтобы хорошо ему, но он как поляк смотрит совсем по-другому. Здесь, конечно, мы можем продолжать про
Опять-таки мы возвращаемся к этому разговору. Разделу, потому что он смотрит как поляк. У него есть свой травматичный опыт Российской империи. И как раз он говорил, что одна из самых известных его мыслей о том, что без Украины Россия перестает быть империей. То есть бжезинский реализм Бжезинского в этом отношении пока что более адекватен оказался.
Но адекватен при разборке ситуации. Но Киссинджер-то это часть голосов, как поступать уже дальше. Здесь, конечно, у нас вызовы, которые из реализма будут все-таки более силен. Тот, который считает, что у больших стран есть ответственность между собой разговаривать, или все-таки вот реализм, который считает, что большие страны, которые агрессоры, они должны быть сдержаны с другими странами.
Как вы сейчас, или невозможно сказать, существуют ли общие цели Запада в этой войне? Как можно их сформулировать? Или они все-таки очень разные для разных частей Запада? Для Германии, для Америки и для Латвии это будут разные цели?
Я думаю, что одна все-таки цель, если немножко уйти и пробовать через это минное поле то, что мы уже разговаривали, что все-таки Запад не хочет, чтобы Украина проиграла. Другой вопрос, как она, чтобы выиграла. Но все-таки я думаю, что это у всех, что никто на Западе не хочет, чтобы Украина проиграла. Потому что тогда уже был такой, что вообще-то европейская и западная политика, она не была эффективна совсем. Так что поэтому мы все-таки видим, что вот эти санкции, поддержка военная, но потом уже что дальше, что следующий уровень, что с Путиным, Что с Украиной уже, которая выигрывает, что с членством Евросоюза, то есть, что тем более членством НАТО, там уже нас все-таки, наверное, что мы видим разные отношения. Но по большому счету то, что не можем позволить, что Украина проиграла, я думаю, что это все-таки такой базовый элемент. Это хорошо, но потом уже начинается разница между странами.
Программа «Археология». Говорим сегодня о синдроме Макрона, о том, как Запад по-прежнему пытается достичь перемирия, достичь мира с Путиным, чтобы все вернулось к прежней ситуации, чтобы все было как раньше, и Россия не нападала на Украину и продолжала поставлять нефть и газ на Запад. Но возможно ли этого достичь сегодня? Чего может Запад добиться политикой умиротворения агрессора? Рассуждает политик Дмитрий Гудков.
Мне, честно говоря, непонятны вот эти попытки Макрона и всех остальных вести диалог с Путиным. Если они не понимают, что этот человек виновен в убийствах, да, уже, как минимум десятков тысяч людей, если уже не сотня, детей и беременных женщин, да, этот человек лично несет ответственность за уничтожение украинских городов. Это все шокировало весь мир. И после этого вести с ним какие-либо переговоры, мне просто кажется, во-первых, бессмысленными, да, а во-вторых, просто уже мягко говоря, неэтичными. Потому что одно дело национальные интересы, да, это вот обеспечение там энергетической безопасности и так далее. А другое дело, когда вы просто, по сути, ведете переговоры с террористами. Да? Мы же знаем из опыта израильских спецслужб, что нельзя вести переговоры с террористами, потому что как только вы, например, идете на эти переговоры, да, и террористы требуют выкупа там за каких-то заложников, вы один раз платите, и после этого вы, по сути, инвестируете в бизнес по захвату заложников. Это самый настоящий бизнес. Вот то же самое сейчас, по сути, многие западные лидеры, да, они делают ошибку, и они сейчас, по сути, инвестируют вот в такую модель терроризма, государственного терроризма, который позволяет себе уже начинать не просто войну, да, а такую прям фашистскую, захватническую войну практически в Европе. И раз с тобой, с военным преступником ведут переговоры, значит, такая тактика приносит успех. Вот. И чем больше будет переговоров, тем больше проблем режим будет создавать, потому что на самом деле Путин как раз и почувствовал себя в изоляции. Для того, чтобы из этой изоляции выйти, ты должен либо заставить себя уважать, да, либо заставить себя бояться. Да? Надо понимать, что если он заставил кого-то бояться себя, Ну, значит, ставки будут расти. Если сегодня это война против Украины, то завтра это могут быть бомбы уже куда-нибудь еще в какую-нибудь страну. Надо просто понимать, Путин – это государственный преступник, это убийца. Да? Теперь можно уже прямую говорить.
Дмитрий Гудков в разговоре с Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по Зуму политолог Александр Морозов.
Добрый день, здравствуйте.
Да, да, приветствую, Саш, добрый день.
Добрый день.
Запад по-прежнему готов говорить с Путиным? То есть звонки Макрона продолжатся?
Во-первых, трудно сказать, прогнозировать вперед на какой-то длинный период. Война очень динамичная, изменения очень динамичные происходят даже во время, за эти 3 месяца войны. Но я бы сказал так, что мне кажется, тут такая ситуация. В Европе, конечно, это хорошо видно по всем новостям, которые есть, по всем телевизионным каналам национальным, по всем медиа, что, несомненно, существует консенсус вокруг этой войны среди широкого круга избирателей всех стран, что действия Путина неприемлемы. Этот консенсус дает довольно большие полномочия и национальным государствам, и Евросоюзу в целом для того, чтобы принимать какие-то меры. Но принятие мер, конечно, это уже довольно сложная и непростая вещь. К этому нельзя относиться легкомысленно и считать, что вот этот воображаемый Запад может как бы одним ударом топора, значит, обрубить как бы вот эту шею тирана, и на этом все закончится. Нет. Дело в том, что первый момент важный. Все были убеждены, вся Европа, очень долгое время, 7 лет после 2014 года, что Путин использует гибридные формы войны, что это его игра, его конек, и что все эти Минские соглашения и прочее, это все очень удобная и для него вещь для манипулирования ситуацией. Поэтому к тому, что Путин развяжет полномасштабную, так сказать, фронтальную войну, разумеется, никто в Европе не был готов. И требуется время, чтобы адаптироваться к этой ситуации и начать принимать те или иные решения. С моей точки зрения, Европа действовала чрезвычайно быстро в этот раз, потому что быстро приняты санкции, на наших глазах очень быстро дело дошло до остановки «Северного потока-2», до ареста яхт и особняков, то есть введения норм финансового контроля нового на территории Европы в отношении лиц, которые причастны к путинизму. Разорвано колоссальное количество экономических, социальных, спортивных и культурных контактов. То есть экономическая блокада и вообще блокада стремительно развивается. Плюс к этому, что важно, нефтяное эмбарго – это реально уже событие.
Саш, но оно не стало, вот прерву немножко. Все-таки, да, это все важные вещи. 6-й пакет санкций особо не согласовало, но Европа продолжает ежедневно покупать почти, ну, не на миллиард, там немного меньше, 700 миллионов долларов. Так сказать, Россия с лихвой может вести войну в Украине день за днем, месяц за месяцем. Она стоит в 2 раза меньше России ежедневно. В России ежедневный профит от войны с Украиной чуть не полмиллиарда долларов. Вот. Ну, и как вот с этой ситуацией быть? То есть, и да, Европа возмущена, но как-то бизнес-то продолжается, война войной, обед по расписанию.
Ну нет, все-таки так нельзя смотреть, потому что понятно, что невозможно разорвать одним ударом эти поставки, и не только эти, но и некоторые другие поставки невозможно разорвать одним ударом. Но то, что взят курс на отказ от всего этого, это несомненно. И, собственно, к концу года Россия окажется в новом для себя положении, когда вся эта энергозависимость Европы исчезнет. Да, конечно, мы понимаем хорошо, что украинцы и мы сами ждем гораздо более быстрого решения проблемы исчезновения Путина с политической карты. Но невозможно себе представить таких действий, которые привели бы к тому, что без бензина осталась бы сама Европа.
Понятно. Хорошо, Саш, тогда как можно сейчас сформулировать нынешние в этот момент, на начало июня 2022 года, целой Европы? Это мир, максимально быстрое перемирие, или это победа Украины?
Вообще вопрос стоит не в этой дилемме. Он следующим образом стоит. Поддержать ли возможное контрнаступление украинской армии через, скажем, месяц Европе, и тем самым пойти на новую эскалацию для себя самой, достаточно опасную, непредсказуемую по последствиям. Почему непредсказуемо? Потому что действительно можно себе представить ситуацию, при которой, если не украинские войска сами, но при поддержке, возможно, еще каких-то воинских формирований, в том числе европейских, не обязательно альянса, достигают успеха и оттесняют Путина к границам по состоянию на 23 февраля. Это можно себе представить. Это исход событий, который, конечно, был бы очень важен для нас. Но даже для нас он был бы недостаточен. Потому что для тех, кто связан с Россией, все хорошо понимают, что возврат Путина на границе – это спасительно для Украины. Но это ничего не меняет с точки зрения российской истории. Путин замкнется внутри страны, там будет многолетнее
И для Украины тоже, так сказать, возврат на старые, так сказать, Путин будет копить силы для нового удара, и 23-й, 24-й, 25-й год будет очередной удар. Может быть, уже и по Молдове, может быть, так сказать, и другие какие-то страны.
Да, так и что, все это хорошо понимают.
Цена, задача смещения, в принципе, Путина, даже не самого Путина, а режима Путина, системного изменения в России, такое, как необходимо было системное изменение в Германии во время Второй мировой войны, она в Европе кем-то формулируется, но вот только не в континентальной Европе, это более-менее внятно говорит Великобритания. А в Европе, в Евросоюзе кто-то говорит о том, что пока не будет смещен Путин и пока не будет, в принципе, разобран нынешний режим в России, мира в Европе не видать никогда.
Но, видишь ли, это же уже, так сказать, всеобщее мнение в Европе. Дело в том, что, понимаешь, есть огромная проблема. Все европейские политики и эксперты смотрят на Россию. И фундаментальный вопрос. Есть ли внутри России, да, силы, которые, на которые можно опереться? Так вот, их нет. Это фундаментальная страна. Конечно, мир научен, хорошо научен тем, что деформировать или разрушить политический режим можно в том случае, если внутри страны есть какие-то реформистские силы, которые выступают публично. Здесь вот другая ситуация, и все с этим вынуждены считаться. То есть все смотрят и понимают, так, этого не будет. Значит, предстоит длинное гниение этого режима. Да, он далеко вышел за рамки. Да, это чудовищный режим. Это режим, который вышел за все красные линии, там не только демократии, но и даже авторитаризма, так сказать. Но если внутри не существует энергичного, совершенно явного движения, то сделать ничего нельзя. И отсюда возникает размышление о других сценариях. Вот в этом и проблема. Поэтому Запад-то здесь как раз с интересом смотрит и ждет с нетерпением.
Ну вот мне кажется, что со стороны Запада какое-то такое доброжелательное ожидание того, как разовьются события. Потому что вот глядя со стороны, да, человека неравнодушного, у которого там сердце кровью обливается, я не могу некоторых вот базовых вещей понять. Почему, скажем, Запад не может ввести миротворческий контингент на Западную Украину, чтобы освободить вооруженные силы Украины для решающих битв за Донбасс, там, укрепление киевского направления? Почему, скажем, Запад не может обеспечить гуманитарные конвои зерну украинскому, чтобы оно транспортировалось по черноморским каналам, по черноморским проливам? Вот такие вот вещи. Почему, скажем, там не разморозить экспорт оружия? Все это, так сказать, оговаривается, так сказать, протяжками, проволочками. Там, может быть, в сентябре, может быть, в июле поступят немецкие танки, там, и американские ракеты. И вот эти вот почему накапливаются, война продолжается, каждый день гибнут тысячи людей, а Запад вот все выражает озабоченность.
Нет, это ты сам знаешь прекрасный ответ. У Запада нет той инстанции, как бы, значит, которая может принимать такого рода чрезвычайные решения. И в этом отличие демократии от авторитаризма. Это все хорошо знают. Поэтому никакой Запад не может в одночасье принять решение, которое означало бы авторизацию этого Запада в качестве инициатора мировой войны. Это фундаментальная вещь. Мы знаем мировую политику, мы знаем историю.
Это будет что, воспринято как инициация мировой войны, скажем, введение миротворческого контингента НАТО на Западную Украину, скажем, Львовскую, там, Ивано-Франковскую, Тернопольскую область?
Безусловно, да, конечно, разумеется. Это будет такая, так сказать, интернационализация конфликта, которая, собственно, превратит это в мировую войну.
Вот в чем парадокс. Путину можно, а Западу нельзя. Путин пересекает все красные линии, а Запад не пересекает красные линии. Запад остается.
Да. Да, поэтому, так сказать, позиция Запада нам хорошо видна. Запад собирается медленно, последовательно демонтировать этот режим в довольно тяжелой для себя ситуации, поскольку внутри этого режима не видно, значит, сил, которые бы направление этого действовали, в том числе элитных сил. То есть нет никакой контрэлиты.
Ну, в Германии тоже не было в 1945 году.
Это другое, это военное поражение.
Ну, да.
В нашей ситуации вообще надо взять за скобки его.
Ну, да.
Но здесь два сценария. Еще раз я тебе хочу подчеркнуть, что есть два сценария. Вот первый сценарий – это поддержать украинское контрнаступление. Тут над чем размышляют в Европе реально. И взвешивают для себя последствия этого. А второй сценарий – это наоборот. Значит, Владимир Путин, по всей видимости, там в конце июня, начале июля, допустим, объявит захваченные территории, присоединит их к Российской Федерации.
Да.
Значит, это, конечно, заставит всех думать заново, потому что это изменит ситуацию. Потому что, да, это, конечно, никто не признает российской территории, но это ничего не меняет в сценарии, в дальнейшем сценарии событий. Нападение на эти территории украинскими войсками, это будет уже, с точки зрения Кремля, война на российской территории. Точно так же, как Кремль сейчас понимает Крым, да? И здесь всем придется взвешивать дальше, надо ли воевать за эти территории, о чем нам Киссинджер говорит, или надо вот здесь, на этом месте, поставить тяжелый бетонный забор раз и навсегда, поскольку альтернативы нет. Путин будет гнить там бесконечно внутри себя, то ставить забор здесь, и вот на этом месте, поскольку ситуация изменилась, сейчас не 2014 год, я сейчас, понятно, что сейчас, если нас слушает американская, украинская аудитория, они, конечно, очень тяжело к этому отнесутся, но я сейчас размышляю, так сказать, с позиции международных экспертов, то здесь, конечно, возникает определенная перспектива. В 2014 году Украина не могла рассчитывать на такую поддержку, как сейчас. Не могла рассчитывать на дальнейшие гарантии очень быстрого вступления в Евросоюз и НАТО. Но если будет консолидированное решение, да, стран Европы, то у Украины самой возникнет большое искушение, возможно, согласиться на это.
Александр Морозов, политолог, был с нами на связи по Зуму. Андрес, к вам возвращаюсь. ЕС и НАТО. Вот у нас будет решаться вопрос в июле, да, видимо, о возможном кандидатстве Украины. Насколько реалистичны эти две перспективы и насколько они могут изменить ход войны?
НАТО, я думаю, что все-таки здесь более... Я был бы скептичен по отношению натовского членства Евросоюз. Я думаю, это есть все-таки возможность, что будет дано кандидатское, вот этот статус кандидата.
Да.
Но посмотрим, как это потом уже. В конечном счете и первое, и другое – это политическое решение. Но про НАТО возвращаемся то, что собеседник наш сказал, что вообще-то здесь вот эта интернационализация конфликта, вот это от этого Запад уходит. И НАТО, наверное, было бы понимание, что здесь начинается в одном или в другом шагу все-таки интернационализация этого конфликта. Поэтому я был бы скептичен, хотя бы, конечно, мы говорим и думаем, что Украина сейчас борется за НАТО и за нас всех, но членство НАТО здесь страны...
Но вот все равно, вот, Андрей, у меня не умещает. Действительно, Запад боится интернационализации. Вот Путин не боится. Он хочет, думает, а может, он по Приднестровью ударит, а может, вообще по Балтии пойдет. А может, он что-то предпримет в связи, там, я не знаю, какие-нибудь провокации на границе с Финляндией. Вот Путин не боится интернационализации конфликта. А НАТО, вот она останавливается перед этим во всем. Как бы в Москве об этом плохо не подумали.
НАТО останавливается, согласен. И опять, если мы смотрим даже на начало войны, когда было устранено как бы большинство посольств из Киева, чтобы что-то только бы не случилось. Даже перед войной уже уходили посольства. Поэтому, да, вот это чувство здесь, наверное, вот асимметрия между тем, что готов делать Путин, и все время потенциально эскалировать ситуацию. Я согласен с вашим вопросом, потому что если другая страна все время эскалирует, ну, ты тоже должен, ну, эту игру играть, а не при второй или третьем уровне уже соглашаться. И опять, то, что я чувствую для Запада, для Соединенных Штатов, было вот такой уже... Но граница, рубеж, это был, если бы Россия бы использовала, ну, например, тактическое ядерное оружие. Тогда нет. Для меня тогда, как я интерпретирую ситуацию, я думаю, что вот тогда были потенциальные силы в Украине, на территории Украины. Вот этим все-таки то, что мы говорили, устранить Путина в долгосрочной перспективе, что санкции, которые, больно, но все-таки идут вперед. Там, где можно было бы сделать побольше, это, ну, как такая символика и симптоматика, это немецкие танки. Я считаю, что оружие для Украины, ну, можно дать все, что есть, надо давать до Украины. Но это пока до конца тоже не существует.
Тоже вот здесь, это не идет здесь до вопрос, конца, да.
Почему?
Те же самые, вот Европа связана действительно как Гулливер. Европа – это огромный лежащий на земле Гулливер, связанный вот этой тысячей нитей. Вот, вот и военно-промышленный комплекс, вот и какие-то обязательства там, перед союзниками, вот и надо своему населению объяснять, почему мы ввязываемся в потенциальную мировую войну. А у Путина ничего нет. Он стоит, и мы все ждем, какой будет его следующий шаг. Применит, не применит ядерное оружие, химическое, биологическое оружие. Уже ж применяли биологическое оружие на территории Европы. Союза. И ничего, проглотили, что Литвиненко, что Скрипаль. Вот, так что в этом отношении, конечно, вот такая фундаментальная асимметрия между демократическим Западом и авторитарной Россией, она существует, и Путин ее очень хорошо осознает. Программа «Археология». Говорим сегодня о том, как мир постепенно, к несчастью, привыкает, нормализует войну России против Украины. И возникает своего рода синдром Макрона, синдром разговоров с Путиным. Давайте говорить с Россией, давайте возвращать мир в прежнее состояние, в том числе уговаривать Россию соглашаться на перемирие с Россией на российских условиях. Что делать в этой ситуации, когда авторитарная страна постоянно повышает ставки, а демократический Запад ничего не может Путину противопоставить? Рассуждает политик Андрей Сидельников.
Ну, я считаю, что бесполезно с Путиным вообще договариваться по любым вопросам, и считаю, что с террористами не ведут никаких переговоров. И здесь я, в общем-то, уже последние месяцы этой войны все время призываю вообще отказаться от каких-либо соприкосновений с российским фашистским истеблишментом. Поэтому вот эти вот все поездки изначальные к Путину за длинный стол и постоянные телефонные переговоры Макрона, который, мне кажется, больше всех из лидеров Европейского Союза звонил и постоянно продолжает звонить. Мы знаем, на днях опять были разговоры с Германией и с Францией. И по моей информации, кстати, Путин сделал ультиматум. Да? То есть раньше ультиматум был такой по поводу ядерного оружия, а сейчас ультиматум совершенно экономический. Он просто заявил, что это не вы не будете покупать у меня нефть и газ, а я вам газ перекрою, и тогда, соответственно, ну, экономически просто будет крах в ближайшие месяцы и Германии, и Франции в первую очередь. Ну вот, поэтому они, естественно, исходят из интересов своего государства каждый, но в то же время понимания у них нет, что необходимо полностью заблокировать Россию на сегодняшний день, и те деньги, которые платят Запад, они идут на войну. А войну можно прекратить вообще очень быстро, когда просто отключить интернет и все коммуникационные устройства. Я об этом тоже уже несколько раз заявлял, и мне очень странно, что лидеры разных стран мира вообще не обсуждают эту тему. То есть, действительно, за неделю можно просто прекратить войну, и через месяц будет капитуляция. Просто Россия, отключение вот этих коммуникационных, я имею в виду, в первую очередь, чипы, которые в основном это западного производства, и это, в общем-то, да, спустит, на мой взгляд, хаос внутри России, и тогда вообще возможны разные перемены.
Политик Андрей Сидельников в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется еще один аналитик, политолог Иван Преображенский. Иван, добрый день.
Добрый день.
Знаете, хотелось поговорить о позиции Восточной Европы по отношению к текущей войне, о том, действительно, насколько сейчас появляется раскол между Западной Европой и Восточной в отношении к Путину, в отношении к смене режима, к политике в отношении Украины. Как я понимаю, Польша одна дает больше помощи Украине, чем Италия, Франция и Германия вместе взятые. То есть, фактически, происходит некое перераспределение политического веса внутри Европы. И вот Борис Джонсон, как стало известно, еще в апреле предлагал восточноевропейским странам создать некий второй ЕС. Великобритания плюс восточноевропейские, центрально-восточноевропейские страны, некий фронт противостояния Путину. Так есть ли сейчас раскол в Евросоюзе по поводу войны с Украиной?
Ну, давайте начнем с того, что если мы Польшу назовем Восточную Европу, Польша еще не обидится, поэтому все-таки центральная, центрально-восточная, можно говорить так, если бы мы туда добавляли еще государства, находящиеся за пределами Европейского Союза. Что касается раскола, я думаю, что есть риск серьезного раскола, но раскола как такового пока не существует. Предложение, например, Бориса Джонсона, оно имеет, скажем так, два измерения. С одной стороны, безусловно, это помощь Украине. И, безусловно, это призыв к тому, чтобы те страны, которые готовы немедленно сейчас помогать наиболее радикальным образом, объединились и не допустили нового большого российского наступления. В краткосрочной перспективе это, безусловно, абсолютно разумная вещь, когда те страны, которые готовы брать на себя риски, начинают и оказывать, соответственно, предельно допустимую для них предельно возможную помощь. А те страны, которые быстро помощь оказать не хотят, либо не могут, а мы должны понимать, что многие страны, например, готовы предоставить технику, которой не может пока воспользоваться украинская армия, и как минимум, как ранее сообщалось, где-то до июля, а может быть и до августа, необходимо обучать украинских военных, к сожалению, для использования этой техники. Иначе это просто будут консервные банки, как мишени для российской оккупационной армии. Соответственно, вот эти страны оказываются в другой группе. Но если мы в среднесрочной и в долгосрочной перспективе смотрим на предложение Великобритании, то возникает проблема потенциального конфликта между континентальными западноевропейскими странами типа Германии и Франции и Великобританией плюс странами Центрально-Восточной Европы, которые заинтересованы в том, чтобы как можно скорее, как можно больше помогать с одной стороны Украине, но с другой стороны не обладают такими ресурсами, как Германия и Франция. Мы понимаем, что без участия Германии и Франции не будет принятия в Европейский Союз вообще никогда и кандидатского статуса. Если мы посмотрим на суммы, которыми помогает Германия и Франция Украине, мы поймем, что на самом деле их помощь значительно больше, пусть она и не военная, но с учетом того, что украинский бюджет, он не просто дефицитный, он практически отсутствует, естественно, с учетом войны. Никакого серьезного сбора налогов сейчас невозможно осуществить. И поддержка финансовая – это на самом деле сохранение стабильности в государстве тоже. Я понимаю, что на фоне военных действий это выглядит не так важно, но в реальности учитывать надо оба фактора. И нельзя разрывать, скажем так, единое тело Европейского Союза, что пытается сделать Борис Джонсон, исходя из военно-стратегических исключительных соображений.
Да, но у Джонсона, конечно, еще своя повестка в связи с Брекзитом и вот этот, может быть, клин, который он вбивает в Евросоюз, это его тоже у него... свои приоритеты он преследует. Но, в принципе, можно ли сказать, что существует некий, так сказать, триумвират, ну, не Путин-Ферштейров, но людей, так сказать, связанных с Россией гораздо глубже институционально, экономически. Да, это Германия, Франция, Италия. И, с другой стороны, восточноевропейские, центральноевропейские, североевропейские страны, да, которые мы видим сейчас одна за другой отключаются от российских энергоносителей, да, то, чего не могут сделать вот эти три европейских больших гранда, и которые проводят, соответственно, более независимую политику по отношению к Москве.
Я бы сказал, что все сложнее и хаотичнее. Например, Франция была автором практически идеи нефтяного эмбарго, потому что Франция не закупает российскую нефть. В отличие от центральноевропейских стран, как раз в первую очередь Венгрии, но в плюс к этому абсолютно активно помогающих Украине, Чехии, Словакии, и плюс к этому еще Австрии. Мы очень постоянно забываем Австрию, а ее роль на самом деле в так называемом деле Путин-Ферштейрства сейчас значительно больше, чем роль, например, Германии. В Германии очень мощное медиа и общественное давление на власти, и да, это часто выглядит как шаг вперед и попытка сделать два шага назад, но обычно два шага назад сделать немецким властям общественное мнение просто не дает и оппозиция. А вот Австрия занимает очень жесткую позицию, активно поддерживает Венгрию в тех действиях, которые Венгрия предпринимает. Австрия – центр так называемого союза тех, кто не хочет отказываться от российского газа, в который входит, конечно, и Германия, но тем не менее именно Австрия. То есть на самом деле здесь существует несколько коалиций по каждому конкретному меркантильному вопросу. И эти коалиции сложным образом взаимодействуют.
Венгрия, насколько вообще ее можно считать троянским конем Путина в Евросоюзе?
Безусловно, можно. Я думаю, конкретно Орбана, а не Венгрию как такового.
Да, Орбана,
но
да.
Но поскольку Орбан выиграл эти выборы благодаря войне и благодаря Путину, организовав избирательную кампанию и стратегию так, что мы не дадим втянуть Венгрию в этот конфликт. И, соответственно, теперь у Орбана мало того, что полный карт-бланш, у него полный карт-бланш именно на политику неподдержки Украины со стороны населения. И, конечно, существует еще такой фактор, что на него достаточно лояльно в реальности смотрит значительная часть евробюрократии в крупных западных странах. Его могли бы, скорее всего, принудить, например, к нефтяному эмбарго. Сумма, которую он озвучивал, 15-18 миллиардов евро, меньше, чем то, что Венгрия, в принципе, может получить в качестве дотации от Европейского Союза. Если бы Европейский Союз всерьез начал отключать Венгрию от этих дотаций, позиция Орбана весьма, возможно, поменялась.
То есть Орбан такой анфан-терибль, который очень удобен для Евросоюза сказать, ну, смотрите, вот у нас Орбан не соглашается, делать нечего.
Да. Мы не можем с ним ничего сделать. Маленький Кипр запрещает Европейскому Союзу запрещать гражданам России покупать недвижимость в ЕС. Были инструменты надавить на Кипр? Ну, господи, Кипр абсолютно нищее, извините, экономическое государство, живущее за счет до сих пор остатков своих офшоров и находящееся в зависимости от немногим более состоятельной Греции.
Конечно, вот, да, Иван, вот именно вот мы подходим к этой теме. С Сашей Морозовым мы до этого обсуждали. Ну, вот он так защищает Евросоюз. Но мне вот то, что вы сейчас говорите, мне все-таки слово лицемерие крутится в голове. Что позиция Запада по отношению к поддержке Украины, по отношению к этой войне в большой степени лицемерна. Никто не хочет поступаться своими экономическими, институциональными, ресурсными интересами.
Я бы в данном случае скорее сослался на славу Иноземцева здесь. И я думаю, что в том, что он по этому поводу говорит, есть много разумного. Суть в том, что нанеся сейчас максимально жесткий экономический удар по энергетическому экспорту России, к сожалению, невозможно остановить при этом российскую агрессию. Запас прочности российской экономики и накопленные запасы Путиным достаточно для того, чтобы потом вести еще войну год, два, три. Я не военный эксперт, мне точные размеры как бы проведенной им мобилизации оценить трудно, но очевидно, что страна готовилась к этой войне как минимум с 2020 года вот, в режиме нон-стоп, и при этом экономика не рухнет к третьему кварталу, как мы все ждем резкого ухудшения ситуации. Ухудшение будет, но единственный шанс – это какие-то условные внутренние бунты из-за того, в каком тяжелейшем положении окажется большинство россиян. Но не падение экономики, не прекращение производства вооружений – этого вот ничего. Нет,
ну
не
да,
будет.
Были первые. Да.
Соответственно, что Европейскому Союзу в этой ситуации разумно делать? Европейскому Союзу в этой ситуации разумно создать для самого себя, не для Украины. Здесь, безусловно, речь идет скорее не о каком-то о цинизме, скорее так. Это циничная позиция, которая... И эгоистичная в значительной мере позиция, в которой, конечно, на первом месте стоят интересы, собственно, стран ЕС.
Да.
Они в состоянии без больших для себя потерь отказаться от российских энергоносителей за 2-4 года по разным оценкам. Сейчас мы видим, что этот процесс ускоряется. Они откажутся от этого, и дальше они полностью независимы от России, горе она синим пламенем, что называется.
Ну, то есть, да, это вопрос постепенности. Хорошо, спасибо. Иван Преображенский был у нас на связи по Зуму. Андрес, Латвия. В данном случае в Латвии сейчас по мере развития этой войны увеличивается страх перед Россией, перед возможной российской агрессией, перед тем, что Путин изменит направление главного удара и, скажем, под ударом неожиданно может оказаться Латвия. Или наоборот, вот эта слабость российской военной машины, проявленная в последние 3 месяца, она как-то успокаивает?
Нет, я не думаю, что она успокаивает, потому что если сосед агрессивен и показывает то, что все то, что показало в Украине, но я думаю, что с таким соседом как бы жить и думать, что все хорошо, но это было бы наивно и идеалистично. Так что в этом смысле, конечно, есть и страх, есть и опасения, есть и осторожность. Я бы не сказал, я бы не делал здесь акцент на страхе, потому что в какой-то мере, конечно, с Россией мы уже жили довольно большое время, долгое время. И если мы смотрим опять сейчас, да, есть опасения, какие потенциальные сценарии могут быть. Но здесь опять, возвращаясь к нашей дискуссии, вот эта асимметрия между Западом и Россией, как ведут. Россия не говорит, что она будет делать, и никогда не ясно, что она будет делать. Запад и НАТО сказал довольно конкретно, что, к сожалению, Украине не поможет, но то, что подразумевает под собой уже пятая статья, там уже тогда, да. Вот это уже наша территория. Так что здесь все-таки, но я был с элементом критики, тоже мы видим позитивные шаги. Например, мы только сейчас увидели технику, зенитную технику, зенитное оружие из Испании, с солдатами испанскими, которые приезжают сюда, противовоздушной обороны. Да. Так что здесь все-таки усиливание вот этого фланга восточного, центрально-восточного, оно существует. И в этом смысле, я думаю, что это хороший сигнал тоже Путину, что вот, ну да, ты сделал что-то в Украине, но вообще-то ты получил еще оружие, вооружение, силы на границе.
Швеции, Финляндии, усиление еще. Военного присутствия НАТО в Балтии. То есть, да, в этом случае НАТО, конечно, усиливается. Ну что ж, спасибо. Андрес Спруц был у нас в студии, директор Латвийского института внешней политики, профессор Рижского университета Страдыня. От себя скажу, что сейчас война проверяет нас всех. И проверяет все. Проверяет независимость, способность Украины существовать как независимое государство. И Украина проверяет Европу. Может ли Европа существовать и в формате Евросоюза, и в формате НАТО. И она проверяет Запад. Вот Запад сейчас на этом... Это не региональный конфликт. Мне кажется, это все равно рано или поздно придет до понимания всех лидеров Запада. Это мировая война, в которой проверяется способность Запада существовать как цивилизация. И в зависимости от победы над Путиным, победы над Россией, путинской Россией в этой войне, будет зависеть, собственно, будущее Запада, будущее мировой цивилизации. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио «Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио «Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего радио «Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.